Библия учит, что совершенство здесь на земле невозможно. Оно невозможно до тех пор, пока все не будет покорено Христу. Ныне же еще не видим, чтобы все было покорено, сказано в Слове Божьем. Да, придет время, когда Он, Иисус Христос, передаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать. И когда это сбудется, тогда настанет совершенство. А пока мы знаем, что весь мир лежит во зле. И поэтому, доколе существует грех здесь на земле, и дьявол является ее князем, будут соблазны. Как Иисус Христос сказал, горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. Они неизбежны. И вот один из самых больших соблазнов – это невозрожденные люди в Церкви Божией. О том, что в среду верующих войдут люди, которые не пережили возрождение, и будут соблазном, Христос предупреждал многократно. Притом, заметьте, что проникновение в церковь людей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшейся, произойдет в особой мере до пришествия Иисуса Христа. Говоря о своем втором пришествии, Иисус предупреждает: «Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Помните Христову притчу о плевелах? Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на своем поле. Так Господь начинает эту притчу. И дальше в притче сказано, как пришел враг хозяина поля и посеял между пшеницею плевелы. Однако, обратите ваше внимание на то, что только когда взошла зелень и показался плод, тогда явились плевелы. И когда рабы владельца хотели выбрать плевелы, хозяин поля сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. Потом уже плевелы будут отделены от пшеницы и сожжены». И вот, чтобы понять эту притчу, нужно иметь в виду, что плевелы в Палестине в ранней стадии роста настолько похожи на пшеницу, что невозможно отличить плевелы от пшеницы. Только при образовании колоса можно видеть, где пшеница и где плевелы. И вот, чтобы не повредить пшенице, хозяин велит оставить плевелы и не вырывать их. И так было в течение всей истории церкви. Вместе с пшеницей росли и плевелы. И это приводит меня к моему сегодняшнему тексту. Его вы найдете во втором послании Тимофею, глава 2, стих 20. Я читаю: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И один в почетном, а другие в низком употреблении». Вы заметили, что Павел тут тоже прибегает к методу притч, чтобы передать определенную истину. И истина, которую он передает в этом стихе, сходна со сказанной Господом о плевелах. Когда он говорит о большом доме, Павел имеет в виду церковь на земле. А сосуды в этом доме – это люди, составляющие эту видимую церковь. В этой притче вы обнаружите, что Павел говорит о примеси. В доме есть два вида сосудов. Одни в почетном употреблении – это золотые и серебряные, и другие в низком употреблении – это деревянные и глиняные. В одной из притч Христос говорит о большом дереве, а здесь, заметьте, апостол Павел говорит о большом доме. О большом дереве Христос упоминает в своей притче о горчичном зерне. Он говорит, что Царство Небесное подобно зерну горчичному, который, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Нужно иметь в виду, что обычно горчичное зерно не вырастает в дерево, а тем паче в большое дерево. Горчица – это не дерево, а небольшой кустарник. Поэтому, если горчичный куст дорастает до размера дерева, тогда это можно воспринять только как исключение, как феномен. То есть явление это неестественно. И Господь вовсе не ошибся в своей притче, что горчичный куст вырос до размера дерева. Наоборот, этой притчей Он хотел указать на то, что будет неестественный рост церкви здесь на земле. И вы заметили, что в ветвях этого большого дерева укрывались птицы. В Писании дерево является символом величия и власти. Например, царь Навуходоносор был подобен дереву большому, высокому, достигшему до неба. С высоким деревом, со множеством ветвей, был сравнен и фараон, обладающий большой силой. Такова власть мира сего. И когда церковь начала заигрывать с миром, она стала похожей на мир. Подобно этим мирским властям, номинальная церковь стала огромным деревом великой мировой и политической силой, с которой должны считаться и сильные мира сего. Ветви ее стали убежищем для пернатых, а птицы в Библии символизируют нечто нечистое. И вот в своей притче о большом доме апостол Павел напоминает, что в нем тоже будут нечистые сосуды, сосуды нечестия. Это сосуды деревянные и глиняные. Но что интересно отметить в этом 20 стихе, это то, что негодные эти сосуды все же имеют определенные назначения и, как ни странно, даже приносят пользу. Вы заметили, говоря об этих деревянных и глиняных сосудах, Павел указывает на то, что они в низком употреблении. Значит, в провидении Божьем они должны сыграть какую-то определенную роль. Хотя и в низком, но все же в употреблении. Иначе говоря, мы должны прийти к выводу, что и их присутствие в церкви содействует ко благу детей Божьих. Как это объяснить? Странно, правда? Возьмем несколько примеров из пережитого первоапостольской церковью. Мы обнаружим, что и она не была совершенной, что и в ее ветвях гнездились птицы. Эти птицы свили себе гнезды и устроились под защитой церкви. И тут следует отметить, что посторонний элемент – проникает к церкви именно во время или сразу же после пробуждения, после особого благословения Божия. Плевелы явились, когда взошла пшеница. Так случилось и в апостольской церкви. И вот с самого начала мы встречаемся с этим элементом, с этими плевелами или сосудами нечестия. Первыми глиняными и деревянными сосудами были Анания и Сапфира. Никто их не подозревал, никто и не предполагал, что они были не истинными детьми Божьими. Да, они были членами церкви. Каким-то образом они вошли в среду искупленных. Однако из всего сказанного о них мы должны заключить, что они не были возрожденными детьми Божьими. Они только притворялись таковыми. Об этой печальной истории мы читаем в 5 главе книги «Деяния». Но отметьте, что сказано в конце 4 главы. Здесь говорится о Варнаве, о человеке добром, исполненном Духа Святого и веры, как говорит о нем Библия. Это был золотой сосуд в Доме Божьем. Он продал все имение свое и отдал на дело Божие. Сразу же после повествования о Варнаве сказано «некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». С одной стороны, мы видим благородный поступок чада Божьего, золотого сосуда, а с другой стороны, подражение двух лицемеров, глиняные и деревянные сосуды. Какой поразительный контраст! Доброе дело Варнавы побудило Ананию и Сапфиру поступить подобным образом, но только на показ пред людьми. Да, пусть все видят, что в добродетели они не отстают от Варнавы. Желая показать себя не хуже других, Анания и Сапфира тоже решили принести дар. Но, увы, они сделали только вид, что отдают все, а в действительности они удержали часть для себя. В этом был их грех – лицемерие. Между прочим, интересно значение имен этой четы. Анания означает «благодать Божия», а сапфира происходит от слова «сапфир» – драгоценный, необыкновенной красоты камень. Да, они носили название и вид, будто были причастниками благодати Божией. Имея вид пшеницы, они были плевелами, предназначенные для сожжения. Но тут возникает вопрос, какую же пользу принес их ложный поступок? Заметьте, что сразу после того, как суд Божий пал на этих двух людей и обоих похоронили, сказано, и великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Да, они были в употреблении, эти деревянные и глиняные сосуды. Суд Божий над ними произвел страх греху, как в церкви, так и за ее пределами. И те, которые, возможно, примкнули бы к церкви без возрождения, не посмели этого сделать. Но были и другие результаты. Послушайте, после случившегося с Ананией и Сапфирой началась новая волна пробуждения. Руками апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. И слушайте, что дальше. И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Божий суд над этими нечестивыми сплотил народ Божий. Но волна пробуждения на этом не кончилась. Сказано, что после случившегося верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин. Из посторонних никто не смел пристать к ним, а те, которые действительно покаялись и уверовали, они присоединились. И вы заметили, что здесь не сказано «присоединились к церкви», а «к Господу». Это не значит, что они не присоединились к церкви, но сперва к Господу. Анания и Сапфира присоединились к церкви, но не к Господу. Вот так и обнаруживается разница между плевелами и пшеницей, золотом и глиной, серебром и деревом. Перелистывая пару страниц в этой же книге «Деяния», мы встречаемся с другим деревянным сосудом. И тут, во время пробуждения, среди новообращенных особенно выделяется некий Симон, который до прихода Филиппа в Самарию волхвовал. Сказано, что он уверовал и даже крестился, не отходя от Филиппа. И вот когда пришли апостолы из Иерусалима и начали возлагать руки на людей, и люди получали Духа Святого, и видя это, что действие апостолов сопровождалось большой силой, Симон Волхв предлагает Петру деньги и говорит: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». И как ответил Петр этому негодному сосуду? «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе сём части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Ясно, что этот человек не был чадом Божьим. Он не Бога хотел, а только силу Божию для своих собственных интересов. Он остался таким же волхвом, каким он был до прихода в Самарию Филиппа. Да, он уверовал и даже крестился, но не был возрожден. Сердце его как было, так и осталось лукавым. Оно было неправым перед Богом. Он никогда не покаялся в своем грехе. «Вижу тебя, — говорит ему Петр, — исполненного горькой желчью и в узах неправды». Дорогие мои, и этот сосуд нечестия может послужить в пользу тому, кто желает услышать, что Дух Святой хочет сказать ему посредством этого примера. Слушайте, дорогие друзья, пример Симона Волхва еще раз напоминает нам, что Бог не даст человеку Духа Святого, чтобы он себя прославил. Нет, если кто ищет дара Божия, чтобы себя продвинуть, себя прославить, то его грех не меньше греха этого Симона. Купить дар Божий невозможно. А кто пытается это сделать, тому я должен сказать то же, что Петр сказал Симону Волхву. «Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Покайся в всем грехе твоем и молись Богу». Возлюбленные, эти симоны попадают и в нашу среду, чтобы мы проверили себя, какие наши мотивы, почему мы ищем Божью силу и Его дары. Делаем ли мы это, чтобы прославить Бога или самих себя? Если себя, то немедля пойдем перед Ним и в горьких слезах раскаемся, исповедуя свой грех Ему, чтобы нам не оставаться в тисках неправды. Да, в Библии есть и другие подобные примеры, но особенно печальна история человека, который хорошо начал и почти до конца шел, как будто верным путем. Но в самом конце он терпит полнейшую неудачу. Я имею в виду Димаса. Во-первых, история Димаса говорит, что за как будто хорошим началом не обязательно следует удачный конец. Можно начать как будто правильно, продолжать идти как будто верным путем и наблюдать как будто бы большой прогресс своей религиозной жизни и все же в конце оказаться на стороне врагов Христовых. Вы заметили, я сказал «как будто». Дело в том, что если начало действительно правильное, то и конец будет правильным. И наоборот, если не было правильного начала, не будет и правильного конца. Кто думает или кому кажется, что стоит, говорит Слово Божие, берегись, чтобы не упасть. В своих посланиях Павел трижды упоминает Димаса, и каждый раз, когда апостол писал о нем, он сам находился в узах. Димас был одним из близких друзей Павла. Павел называет его своим сотрудником. Последний же раз Павел упоминает о Димасе в своем последнем послании, то есть во втором послании Тимофею. И здесь он должен был сказать эти печальные слова: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Вы слышите? «Возлюбив нынешний век». Видите, любовь к миру никогда не оставляла Димаса. Она как была у него от начала, так и осталась. Правда, скрытой. И потому в критический момент она стала видимой. Когда быть христианином становится уже непопулярным, человек, из сердца которого мир никогда не был искоренен истинным покаянием и верой в Иисуса Христа, обязательно возвратится в мир. Подумайте, Димас трудился для Бога и церкви, был сотрудником Павла и даже был вместе с Павлом, служа ему и поддерживая его, когда он был в первом заключении, и все же оставляет все и возвращается в мир. А какая печальная история, дорогие друзья! Любовь к миру все это время была скрыта в его сердце. Возлюбленные, что говорят нам эти глиняные и деревянные сосуды в Доме Божьем? Чему могут они научить нас? Они говорят нам, чтобы мы испытывали самих себя, верили мы, как пишет апостол Павел церкви в Коринфе. Написав им два чудных послания, он вынужден был добавить эти слова предупреждения: «Испытывайте самих себя, верили вы». И в нашем доме есть сосуды золотые, серебряные, глиняные и деревянные. Смотрите, чтобы вы не были глиняными или деревянными. А что, если вы обнаружили, что вы именно таковые? То что следует вам делать? То, что Петр сказал Симону Волхву: «Покайтесь». Милость Божия проявляется в том, что Он дает возможность покаяния стать истинным Его дитяти. В этом и есть благодать Божия, возлюбленные, что чудом возрождения ты, мой дорогой друг, можешь стать новым творением во Христе Иисусе. Слава и благодарение Ему. Поэтому, если ты еще не пережил нового рождения, то дай Духу Святому совершить это величайшее дело в твоем сердце верою в Господа Иисуса Христа.